«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Родительский чат.
Родительский чат, и я его ведущий Александр Мурашов. Мы говорим о том, что касается всех родителей и для всех, кто когда-либо был ребенком. Я вот так это сформулировал. У нас тут слушатель Михаил из Новосибирской области интересуется, почему мы говорили в конце предыдущего часа про Москву, почему, если мы вещаем на всю Россию, мы говорим про Москву. Вот вам, дорогой Михаил, и вообще всем нашим слушателям тема, которая касается, мне кажется, не только всей нашей страны, но еще и далеко за ее пределами. Это тема конфликтов и травли, то, что сейчас называется буллингом, словом, которое многих почему-то раздражает, хотя, мне кажется, уже очень многие англицизмы и заимствования языка — это уже далеко не новость, это уже для всех, в общем, для всех понятная штука, иногда даже лучше и ничем и не определишь. Тем более, слово «травля» до сих пор у нас под каким-то негласным запретом, потому что многих учителей оно очень сильно пугает, как будто бы ты сразу кого-то обвиняешь. Если у тебя есть травля в школе, то все, ты, знаешь, расписался, что ты с чем-то не справился. А если буллинг, то буллинг вроде бы как будто и не так страшно. Мы об этом снимаем уже, мы, я имею в виду команда канала «Нормальные люди», и я снимаем об этом фильм, я уже об этом рассказывал, это будет и личная история, во многом моя, где я поехал и встретился со своим классным руководителем, со своими одноклассниками, и очень много вещей, которые вскрылись в процессе этой поездки и разговоров, очень хотелось передать, потому что выяснилось, что как ты живешь в свои 14-15, иногда эти же взгляды с тобой остаются и на всю жизнь. Так, по крайней мере, я выяснил, когда опубликовал пост на тему буллинга и на тему травли после событий в казанской школе в том числе. И очень хорошо помню, что один из комментариев, который у меня был, был о том, что «Александр, вы не понимаете, вот вы стали сильнее благодаря тому, что пережили, это важно было, это такая инициация». Я зашел на страницу человека и понял, что в биографии, вот в этом маленьком профиле описания написано слово в слово «жизнерадостный препод, креативный организатор». Мне кажется, что это вот очень парадоксально, когда жизнерадостные преподы и креативные организаторы говорят о важности буллинга. Сегодня мы поговорим об этом с человеком, который исследовал эту тему, как я исследовал школы. Светлана Моторина исследовала тему травли и написала даже об этом целую книгу, куда вошла... мне кажется, меньше половины, наверное, истории, которые она услышала. Книга называется «Травля со взрослыми согласована». Она уже некоторое время назад вышла, везде продается. А мы со Светланой поговорим о том, как у нас сегодня анонсировано, о работающих рецептах того, как можно с этим справиться, да, если, допустим, вы родитель, и ваш ребенок столкнулся с насилием в школе, с травлей. Что нужно в этой ситуации делать и, главное, что делать не нужно. У меня вот одним из открытий моих было, именно касающихся книги, про которую мы сегодня косвенно будем говорить, это то, что в отзывах на книгу «Травля со взрослыми согласована» был один и тот же вопрос возникал в комментариях, мол, почему не спрашивают агрессоров вот в этой ситуации? Может быть, на самом деле это конфликт не такой? И почему мы не говорим о буллинге учителей? Вот об этом тоже мы сейчас поразмышляем и порассуждаем с автором книги Светланой Моториной. Света, привет!
Привет!
Скажи мне, пожалуйста, вот ты наверняка видела уже, как, в общем, каждый уважающий себя автор, ты наверняка гуглишь и смотришь, что пишут про книжку люди.
Конечно.
Ты наверняка видела о том, что вот этот вот комментарий. Как ты для себя отвечаешь на вопрос, почему же нет второй стороны, и почему мы не говорим про буллинг учителей?
Ты знаете, я бы, ну, ты знаешь, вы знаете, зрители, слушатели, я бы с удовольствием поговорила про буллинг учителей, если бы такая история ко мне пришла. То есть я абсолютно не была закрыта от этих историй, но вот на момент написания книги такая история не пришла, и прошло полтора года, истории ко мне идут до сих пор, но пока вот среди них не было учителя. Если будет желающий услышать сейчас, я с удовольствием ее тоже возьму и опубликую.
Да, я, кстати, всем рекомендую, если вдруг есть такая история, и вы хотите ей поделиться, потому что каждый раз, когда мы касаемся этой темы, на самом деле идет вал писем, и вы очень много пишете, поэтому предлагаю всем, кто хочет поделиться историями, либо написать нам на номер +7 967 103 5533, или позвонить +7 495 728 7171. Света, скажи мне, а вопрос неизбежный, может быть, чем-то банальный, но мне кажется, важно прояснить. Когда ты собирал эти истории, какой-то общий паттерн, такое слово, опять же, которое наверняка будет раздражать наших слушателей, общий лейтмотив есть у этих историй?
Да, он есть, и, собственно, он лег в основу названия. Это не было так, что сначала я придумала название, а потом под него собирала. А вообще сначала не было идеи писать книгу, да, была собственная какая-то терапевтическая цель понять, как это происходит, почему это произошло с моим сыном. Я собирала истории, потом стало понятно, что я какой-то такой тяжелый монумент такой какой-то таскаю, как будто вот в кучку эти камни, потому что, ну, каждая история, она действительно тяжелая. И как-то его, наверное, надо уже не хранить в своей душе, да, и в своем компьютере, а показать людям. Так родилась идея, что надо публиковать, и название родилось после того, как вот все эти истории я посмотрела на них и поняла, что там действительно есть общий, уйдем от англицизма, общий рисунок. Он и лег в основу названия «Травля со взрослыми согласована». Говорит само за себя.
То есть это о том, что взрослые часто не включаются в конфликт, хотя должны были бы, да?
Это говорит, да, о том, что, к сожалению, в 100% случаев простой конфликт, ну, не простой конфликт, простой любой конфликт, переходит в травлю не сразу. Это занимает время, и это занимает, ну, такой опять тоже у меня такой какой-то англицизм, да, it takes. Это для этого нужно, для этого нужен равнодушный взрослый, несколько равнодушных взрослых, которые закроют глаза на происходящее, потому что, ну, абсолютно всегда все видно на самом деле. А иногда даже еще и запустят этот процесс.
Угу. Давай сразу проясним, чтобы это было понятно и нашим слушателям тоже. То есть травлю, в принципе, невозможно победить, если не вмешается взрослый человек.
Ну, сложно. Сложный вопрос. Возможно, в каком-то возрасте, возможно, в старших классах как-то дети могут... Хотя я сомневаюсь, то есть когда действительно конфликт перешел уже в травлю, а травля это все-таки систематическое издевательство над человеком, да, когда систематически переходят его границы, это делает тот, кто сильнее, те, кто сильнее, он не может себя защитить. Я что-то сомневаюсь, что даже вот взрослые уже дети такие после 16 могут разрулить сами, но, может быть, бывали случаи, вот здесь не берусь утверждать, мне они не попадались. Но вот в каком-то таком менее сознательном возрасте, не то, что даже сознательным, а в возрасте, когда еще не накоплены даже вот эти навыки, как управлять конфликтами. Нет, дети не могут сами, конечно же.
Угу. Скажи мне, когда ты общалась с авторами историй, назовем их так, тем, кто переживал травлю, ты говорила с ними об этой точке зрения, что до сих пор есть значительное количество людей, которые даже, может быть, и сами переживали травлю и считают, что это нужно каждому, вот это переживание, как пройти, почти как армию пройти, не служил, не мужик. То же самое касается вот некоторого насилия в твоей жизни. Вот не пережил его, не пережил инициацию.
Не могу сказать, что я прямо об этом говорила с героями, но я этот миф, я вижу, он живет, в нашей стране очень сильно живет. Сейчас, когда мне уже как бы некуда девать эти истории, которые приходят, да, я их публикую в разных изданиях, либо на своем канале, и я читаю комментарии, и всегда перекос, большая часть комментариев, она всегда вот из области этих мифов, что травля делает сильнее, что это нужно пройти очень часто. И что самое страшное, как ты и сказал, действительно, педагоги часто пишут, мы все это прошли, ничего страшного, это нужно пройти. А еще очень частые мифы о том, что травят тех, кто действительно как-то не так себя ведет, человек должен поменять, ребенок должен поменять свое поведение, и тогда все изменится. И еще очень частый миф, травят слабеньких, если ты будешь защищаться, то травля закончится. Но вот этот как бы газлайтинг, что это ничего страшного, что все через это проходят, и если мы сейчас тут все включим жертвенность и каждое кривое слово будем воспринимать как травму, что ж с нами тогда со всеми будет, куда же мы все тогда денемся, это самый яркий, да, миф.
Угу. Как ты думаешь, откуда это берется?
Ну, я на самом деле очень много об этом думала, и я уже куда-то ушла вот в философствование на эту тему. Я все-таки уверена, что такая история, она характерна для обществ и для стран, которые довольно долго, длительное время были вот под каким-то таким авторитарным режимом, потому что когда общество очень долго находится под таким авторитарным режимом, очень сильно, к сожалению, приживается такая дихотомия. Ты либо должен быть жертвой, либо агрессором. Это вот людям понятно. И что-то серединное такое, цивилизованное отношение, когда можно просто спокойно, цивилизованно разобрать конфликт, еще и воспользоваться им как полезной вещью, которая с тобой произошла, потому что, ну, если ты разрулил конфликт, ты чему-то научился. Это у нас вообще не принято никак. Просто хороший пример такой у меня был. Я как-то написала тоже пост у себя в соцсетях про, как я села в такси там, в эконом, и, значит, таксист отказывался, молча просто игнорировал просьбу включить кондиционер, а потом, когда я третий раз уже сказала, извините, включите, пожалуйста, кондиционер, вы, может быть, меня не услышали, сказала я так очень вежливо, он просто вернулся и сказал... Ну, я не буду сейчас, потому что это было очень нецензурно, но смысл был очень грубо. Ты села в эконом, сиди, есть и молчи, нечего тут себе строить принцесс. И я написала пост, и тоже были такие комментарии, и очень много комментариев было из серии «А что вы пудрите людям голову? Зачем вы вот так вот с ним? С ним не так надо общаться?» То есть у нас цивилизованный подход – это пудрить голову, это непонятно. Быть жертвой или агрессором – это понятно. Агрессор вызывает уважение, и вообще у нас в обществе агрессия приравнивается к высокой самооценке, как бы. Вот. А жертва вызывает жалость, там надо стоять в углу и плакать. Вот третьего не дано. Поэтому, мне кажется, пока вот, не знаю, как говорит Петрановская, там пятое поколение не пройдет вот эту всю историю, наверное, так это и останется у нас.
Я знаю, что у тебя была довольно сложная история с твоим ребенком, и даже, я так понимаю, ладно, еще с ребенком, а вот еще сложная была история с тем, чтобы объяснить учителям, что есть травля, что вот это происходит, потому что никто не хотел, как я понял из истории, никто не хотел вот этот шильдик, вот эту маркировку травля применять к своей школе. Это так, да?
Да, это так. Там нужно было не учителям объяснять. Самое печальное, что это вообще был первый и второй класс, когда учитель, собственно, одна, вторая мама, как это иногда говорят, да, у нас такая была вторая мачеха. Вот, и объяснять нужно было даже не ей, она в разговорах индивидуальных тет-а-тет соглашалась, как только это был разговор там на троих с директором, заучим или еще с кем-то, она отказывалась, говорила, что все нормально, все под контролем. Объяснять нужно было вот директору, администрации, да, да, не отказывались. И они так и не приняли, что это была травля, к сожалению.
Но у тебя получилось это путем того, что ты перевела в другой класс ребенка?
Да, в рамках той же школы, то есть мы все два года, сколько мы боролись с травлей, мы просили нас перевести, и нас не переводили, потому что, как мне потом объяснили, для школы это прецедент, это признать, что, ну, действительно, вот учитель не справилась. И когда в конце второго класса, в мае месяце уже просто пружина сжалась до такой степени, что у меня ребенок пришел домой и сказал, что, наверное, если бы его не было в живых, всем было бы лучше. Вот когда мы вот в очередной раз прибежали к директору, не директору младшего блока, который отказывалась, что есть травля, а директору всего образовательного центра, который, в общем-то, соглашался, что травля есть, что начальный блок у него немножко такой серпентарий женский, он соглашался, но ничего с этим не делал. И вот когда вот уже эти слова ребенка мы принесли, нас перевели в 5 минут в другой класс.
Там интересная история, связанная с тем, что, по сути дела, конфликты решаются именно учителем, да, который, как я вот из твоих рассказов понял, очень как-то грамотно она вот эти конфликты решает. Как это происходит?
Да, в другом, в новом классе, в котором сын проучился 3-4 класс, все было совершенно иначе. Во-первых, ну просто вот было-стало, да, то есть если там первая учительница просила никогда в жизни ей не писать, не звонить, это ее очень тревожило, она не была в чате родительском, и родители там как-то ругались все сами между собой. И получилось так, что мы 3 раза с мужем пообщались с ним про травлю моего ребенка, причем, ну, довольно спокойно пообщались, и вот после 3-го общения было сказано, что наша семья ее терроризирует, там звонит каждый день, как-то очень сильно обзывается, ругается и лезет в учебный процесс. То вот в другом классе с новой учительницей она мне звонила каждый день. Она знала про то, что пережил сын, и первый особенно месяц она мне звонила буквально каждый вечер. Рассказывала, как у него успехи, как он адаптируется, как у него повышается самооценка и так далее. Вот это такая первая очень разительная вещь, отличающаяся. Второе, у нее в классе были правила. Я не знаю, были ли они в предыдущем нашем классе, но, очевидно, нет. Потому что я уверена в том, что если у детей есть понятные правила, они соблюдаются, и есть какие-то позитивные, негативные подкрепления выполнения и невыполнения правил, то травля просто невозможна. Вот у второй учительницы были правила, причем они были именно такие, настроенные на то, чтобы сплотить коллектив. Например, в первый же день, когда мой сын пришел в ее класс, она сказала, у нас есть правило один за всех, все за одного. Вот у меня 17 мальчиков, а там еще так это иронично подобрались очень большие крупные мальчики, такие большие третьеклассники, ростом с меня. И она говорила, вот ты будешь идти по школе, они будут с тобой стеной, как Д'Артаньян и много и 17 мушкетеров. И вот если хоть кто-то из того класса хоть слово скажет, они встанут на твою защиту. И каково было удивление ребенка, это действительно было так. То есть всю первую неделю они там вместе ходили, отпугивали этих всех обидчиков, и они как-то быстро рассосались. Были и другие правила, например, сын с удивлением, там где-то через 2 недели после того, как пришел в этот класс, сказал, мама, ты представляешь, в этом классе, когда кто-то заболевает, нам говорят, вы должны все обязательно ему позвонить, спросить, как у него здоровье, спросить, не нужна ли помощь. То есть вот, такая вот этот, такой момент воспитания эмпатии, да, внимания друг к другу. В общем, собственно, то, что и должно быть в классе, чтобы не было буллинга.
Слушай, я сейчас у нас просто прервет звонок, потому что у нас звонит Ирина из Санкт-Петербурга. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так.
Добрый вечер. Добрый
да.
Вот такая животрепещущая, наверное, для многих тема. Я вот тоже решила позвонить и сказать, что у нас ровно в первом классе сложилась, к сожалению, с педагогом такая ситуация, когда не было абсолютно контакта ни с родителями, ни с детьми. Педагог был достаточно жесткий. И вот, знаете, такой, ну, я даже не знаю, наверное, можно сказать old school. То есть дети были поделены на группы, были плохие и хорошие. Были успешные и неуспешные. Это в первом классе. И несмотря на то, что сколько бы нам ни говорили, что, ребята, дирекция всегда будет стоять на стороне педагога, вы ничего не сможете сделать, мы практически целый год мы пытались как-то находить пути выхода из ситуации, то есть мы там обращались к завучу тихонечко, без, ну, как бы так, без каких-то письменных обращений.
Так.
Но кончилось все тем, что все-таки родители, ну, большая часть родителей, честно скажу, предпочли занять ожидательную позицию, посмотреть. Была часть родителей, которые все-таки согласились с тем, что да, это не дело, потому что у нас доходило до того, что педагог плакал на родительских собраниях и говорил, на меня травят прокуратуру, мне звонят по ночам родители сумасшедшие, без имен. А ко мне приходит проверка, а от кого? Ну, это вот я вам не скажу, и так далее. И вообще о вас, как о родителях, вот в целом, у директора сложилось впечатление, как там о буянах, ненормальных людях и так далее. И мы как-то так обалдели, присели, то есть, ну, господи, да как же так? Ну, вот, ну, мы же вроде как вот на контакт хотим идти, а тут вот такое. Потом мы поняли, что это вот такая... Был такой способ обороны педагога.
Да, Ирина, я вас попрошу, да, немножко емкость, потому что у нас кончается время.
В конце концов, мой месседж такой. Если происходят такие вещи, товарищи родители, объединяйтесь. Мы смогли заменить педагога. Мы достучались до дирекции. У нас некая инициативная группа родителей смогла донести мысль. И, в общем-то, педагога заменили, дети выдохнули. Не всегда, к сожалению, панацея – это перевод, потому что в нашем классе была ситуация, что было 10 заявлений из 27 человек.
Ирина, спасибо вам большое. Спасибо. Мне кажется, это очень важный момент, который мы подметили, что нужно действительно не смотреть на это, не наблюдать, а объединяться. Свет, как ты по этому поводу? Что ты чувствуешь?
Я согласна. К сожалению, в нашем случае было так, что учитель-то не была жесткой, и она детей не травила. Она лишь допустила травлю моего ребенка другим ребенком, а потом довела это до того, что его уже травило 6 детей. То есть это наоборот. Как раз была бесхребетная учительница, которая просто говорила, я ничего не могу с этим сделать, это идет из семьи. И она устраивала большинство родительского коллектива. И у нас получилось так, что, собственно, другие родители мне изначально рассказали о том, что моего сына травят, потому что дети приходили и рассказывали об этом. И вот эти родители, их там было, ну, порядка 5-6 человек, они как раз все объединились и включили меня в это объединение. И мы писали письмо, потому что мальчик, который травил моего сына, он травил там еще сразу нескольких, кого-то там бил, кого-то ронял на пол и просил снять, простите, трусы и так далее. Вот. И потом ровно вот это письмо триггернуло, потому что ну, сразу администрация встала на дыбы, потому что если есть письмо, нужно реагировать, а это неудобно, некомфортно, не хочется.
Света, у нас просто кончается с тобой время, поэтому спасибо тебе большое за историю. Я думаю, что это вопрос просто не одного эфира, это нужно будет вернуться к этому. У нас в гостях была Светлана Моторина, автор книги «Травля со взрослыми согласована».
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.